Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
У каждого родителя есть своя ответственность перед детьми. Бог дал им детей, и Бог дал ответственность. Вместе с ребенком приходит ответственность к родителям, и родители несут эту ответственность перед Богом. Не перед государством, не перед церковью. Они несут ответственность перед Богом, то, каким образом они влияют на детей. Сегодня я хотел бы обратить внимание на другой аспект вот этой же динамики, этой же жизни. Я хочу посмотреть на то, как мы, как церковь, ответственны перед детьми. То есть, в чем наша задача? Вот мы, папы, мамы, дедушки, бабушки, взрослые люди, даже если у вас нет детей, даже если вы, может быть, уже очень в возрасте, и вы не испытываете реального постоянного контакта с детьми и далеки от их проблем, у каждого из нас есть определенная ответственность перед молодым поколением. И сегодня я хотел бы говорить об этом, я хочу открыть вместе с вами некоторые тексты Священного Писания, и посмотреть на то, что Библия учит, и немножечко посмотреть на ту реальность, с которой нам с вами приходится сталкиваться, на реальность того мира, в котором мы живем, и на реальность того, с чем сталкиваются каждый день наши дети. Я хотел бы начать с одного очень важного текста в связи с этим. В книге Второзакония. Книга Второзакония, 31 глава. Пожалуйста, откройте книгу Второзакония, 31 глава. И мы прочитаем здесь 11, 12 и 13 стихи. Мы посмотрим эти три стиха, которые были написаны тогда, когда народ израильский был готов войти в обетованную землю. Они привыкли жить в изолированном environment или атмосфере. Они жили в течение 40 лет сами. Они не сталкивались с реальным влиянием каких-то идеологий, каких-то систем ценностей, которые были бы вокруг. Вы можете себе представить, жили в пустыне. Тогда не было интернета, не было телевидения, не было радио, не было каких-то других форм распространения информации. Их, правда, было очень много. Примерно считают, что где-то 2 миллиона, может быть, немножко больше. И было очень много этих людей, которые жили, у них было достаточно много общения, возможностей для того, чтобы жить нормальной, полноценной жизнью, но они были изолированы от народов вокруг. Так вот, перед тем, как войти в обетованную землю, Бог делает серию специальных предупреждений народу израильскому. И одним из сверхважных элементов этих предупреждений была попытка или настойчивое требование, указание Божие, чтобы позволить народу Божьему, живя среди людей, живя среди народов, которых там очень много, самых разных, не допустить влияния, пагубного, разоряющего влияния этих народов на жизнь народа израильского. Мы сейчас прочитаем эти тексты, этот текст и еще несколько текстов прочитаем. Но до того, как мы будем читать, я хочу обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство. Каждый текст, который говорит об этом, очень тщательно и точно подчеркивает опасность, которая грозит не столько нынешнему поколению, сколько следующему. Народ израильский переходит вот туда, в обетованную землю. Люди, которые выковали свой характер в определенных условиях, которые поклонялись Богу и привыкли к этому, эти люди, попав в новые обстоятельства, их достаточно трудно будет сбить, хотя и их сбивали. Мы читаем, и мы это видим. Мы это видим и сегодня. Но Бог специально акцентирует внимание на то, Он говорит, будь сверхвнимателен, обрати все свое внимание и все свои усилия на то, что для того, чтобы тебе устоять, нужно столько сил, но чтобы детям твоим устоять, тебе нужно приложить в 3, в 4, в 7 раз больше усилия. Я хочу показать это сейчас из этих нескольких текстов, которые мы будем читать. Итак, книга Второзакония, 31 глава. Мы читаем с 11 стиха. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я хочу вас попросить, чтобы вы отметили этот текст в своих Библиях, внимательно на него посмотрели, и чтобы вы могли сделать вывод для своего личного отношения или своей личной ответственности перед Богом. «Когда весь Израиль придет и явится пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ мужей и жен, детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего». Посмотрите дальше. «И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы владеть ею». Посмотрите, Бог дает народу израильскому благословение. Он дает ему землю. Он знает, что в этой земле будет много искушений для народа. И поэтому он особенно предупреждает, он говорит, он предначертал специальные дни, специальные события, в которые должен был собираться весь народ. И он подчеркивает специально, никто из народа не должен пропускать это. Посмотрите, он пишет, говорит, собери народ, мужей и жен. В то время, когда скажут «собери народ», люди могли понимать «собраться только мужчинам». Он специально подчеркивает всех, собери народ всех, мужей и жен. На этом не останавливается. И продолжает дальше. И детей, и пришельцев твоих. Собери абсолютно всех. Сверхважное событие. Сверхважное действие должно здесь происходить. Дальше говорит, какое это действие, в чем оно заключается. Посмотрите, он объясняет. Собери народ твой, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились. Перед этим он говорит, посмотри, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. То есть Бог говорит очень ясно, что Моисей или те, кто будет после него, Иисус Навин или те, кто будет после него, имеют ответственность перед Богом. Эта ответственность заключалась в том, чтобы, во-первых, собирать весь народ, включая всех, включая детей. Современное общество говорит нам разные вещи. Они говорят, дети не умеют слушать. Некоторые говорят во многих церквях, говорят, дети не понимают по-русски. Ничего, ни слова не понимают по-русски. И поэтому они все сидят на заднем ряду и текст-месседжи друг другу посылают. Мы этот миф опровергнули еще 6 лет тому назад. Действительно, все те, кто не понимал тогда по-русски, уже научились понимать очень хорошо. Ну, за исключением там некоторых слов, когда человек говорит «съездю», я говорю «нет, съезжу правильно». Ну, понимают достаточно хорошо, очень хорошо. И это научатся со временем. Но проблема не в языке. Проблема заключается в том, что каждый человек... А дети, когда у них не хватает осознанной ответственности, особенно ищут возможности как бы не слушать и не учиться. Он здесь говорит особенно, собери народ, читай закон, вслух всего народа, включая детей, включая пришельцев, включая всех, чтобы они слушались и учились. И посмотрели, что дальше, что должно быть результатом того, что они слушают и учатся. Посмотрите, и чтобы боялись Господа Бога вашего. Посмотрите, как третье зависит от первых двух. Если человек не будет слушать и не будет учиться, нет источника, чтобы он боялся. Ясно сказано, это ответственность церкви, это ответственность народа Божьего, это ответственность всех нас, чтобы мы собирали народ. И чтобы мы читали закон, и чтобы все люди, включая детей, женщин, мужчин и всех остальных, стариков, может быть, стариц и так далее, чтобы все слушали и учились, и чтобы боялись Господа. И он дальше объясняет, он говорит во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. Это было одно из первых повелений Господа, которое было нарушено. Заметьте, они пришли, и проблемы у народа израильского начались не в первом, а во втором поколении. Если вы внимательно исследуете историю, вы знаете время судей. Вы знаете, что это был период, когда было очень много нестабильности, очень много проблем люди переживали. Бог допускал разных народов, которые приходили, захватывали. Народ катился в пропасть, народ израильский. Причина этого заключалась в том, что первое поколение само по себе жило более-менее нормально, но они недостаточно приложили усилий, чтобы собирать всех, и собирать в том числе детей, и чтобы учить их, чтобы они слушали, учились, и чтобы они боялись Господа Бога. Вот здесь, в принципе, вся философия молодежного и детского служения. Очень проста, вся налицо здесь. Собирай народ, чтобы читай закон, чтобы они слушали, чтобы они учились, и чтобы они боялись Господа Бога. И тогда они будут жить. Посмотрите книгу Судей. Этот период, который начался после того, когда первое поколение народа израильского ушло со сцены. Те люди, которые вошли в обетованную землю. Посмотрите книга Судей, 2 глава, с 10 стиха. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражили Господа». Если вы дальше будете читать, вы услышите о том, какая реакция Божья, гневная Божья реакция была на этот народ. Давайте посмотрим внимательно на этот стих, на эти стихи, которые мы прочитали. Послушайте. «Когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его». Я хочу обратить внимание на эти слова. Я хочу задать вопрос, почему одно поколение, которое ушло, не смогло передать знание Господа и дел его следующему поколению? Вот где проблема. Проблема вот здесь, в 10 стихе. Все остальное следствие. Да, эти люди будут нести ответственность за себя. Этот другой род, который не знал Господа и дел его, он несет ответственность за себя. Но я хочу показать на другую ответственность. Я хочу показать на ответственность того рода, который отошел. Когда весь народ оный, то есть все те люди, которые перешли в землю обетованную, которые вошли, прошли эту 40-летнюю школу Моисееву. Когда они отошли, когда они умерли, когда они ушли со сцены, когда поднялись новые молодые люди. И вот здесь эти молодые люди, они обнаружили, что, оказывается, они не способны жить, следуя за Господом. Но посмотрите, здесь второй фактор включается. Как только теряется прочный стержень внутри, так сразу же приобретает мощное значение давление, которое мы наблюдаем извне. В принципе, нам всем всегда приходилось жить, и мы будем всегда жить в агрессивной среде. Иисус Христос молился, помните, первосвященническая молитва. Иисус Христос молился: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Из этой молитвы мы знаем, что даже Иисус Христос не молился о том, чтобы мы были здесь, в этом мире, жили где-то в пустыне и были изолированы абсолютно от всяких мирских сфер воздействия. Это ясно сказано, что нам придется сталкиваться с самыми различными формами греховного давления. Но заметьте, как это давление имеет верх, или когда оно имеет верх. Вот тогда, когда внутренний стержень поклонения Богу ослабевает. Вот тогда, когда знание Господа, посмотрите эти стихи из второй книги Судей. Посмотрите, здесь написано: «Восстал другой род, который не знал Господа и дел его». И тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их. Эти боги были и во время первого поколения. Эти народы были там же. Но первое поколение, имея более прочный стержень внутри, оно смогло сохранить поклонение Богу Иегове, единому верному живому Богу неба и земли. Второе поколение, оно остается религиозным. У них все на месте, все церемонии на месте. Они не свергают Бога прямо. Они впитали от родителей форму, но они не получили знания Бога. Это очень важный фактор, друзья. Когда мы говорим об ответственности нас как церкви перед молодым поколением, наша задача ни в коем случае не попасться на уловку, когда нам будут говорить: ну что ж, они в собрание ходят, ну что ж, они же Бога не отрицают, ну что, они же, в общем, называются христианами и крещение примут. Как-то в одной церкви я слышал, человек жаловался мне, говорит: я, говорит, подошел к одному из служителей и говорю ему: посмотри, вы не обращаете внимания, как молодежь себя ведет? Он говорит: ничего, ничего, приспичит время жениться, все крещение примут. Это говорят люди, которые не имеют ни малейшего понятия в сути, что значит духовный процесс. Это говорят люди, которые роют яму своим детям. Мы в нашей церкви стараемся, не всегда получается, но стараемся делать все, что возможно, чтобы ни в коем случае кто-то не принял крещение из-за того, что он хочет жениться. Или потому что время пришло. Или потому что еще что-то. Наша ответственность – помочь этим людям знать Господа. Знать Его по-настоящему. Вот почему мы собираем народ, и мы читаем закон. И молодым, и старым, и детям, и всем, всем, всем. Мы знаем, что это то, без чего не проживет ни один человек. Иначе, как только человек теряет вот этот ясный стержень, на него обрушивается мир. А что такое мир? Посмотрите, апостол Иоанн, еще в первом столетии, послушайте, что апостол Иоанн писал о мире. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Он говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вот теперь смотрите, с чем сталкивается современная церковь? Мы с этим сталкиваемся все, но наши дети сталкиваются с этим в гораздо большей степени. Я вижу сегодня, и периодически мне поступают сигналы, то от одних, то от других, когда молодые родители попадают в подобные проблемы. И действительно, те, кто немножко понимает по-английски, те, кто немножечко знает, как здесь жить, они тоже подвержены огромному влиянию этого окружающего мира, который переполнен вот этими вещами. Посмотрите, все, что в мире, ясно написано, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это то, чем живет мир. Его облекают в разные формы, в разные одежды. Его продают очень красиво. Его навязывают, говоря, что это самый лучший вариант жизни. Его проталкивает, убеждая, что если ты не будешь это смотреть, или этим в это одеваться, или этим жить, ты отсталый. И действительно, я вам хочу сказать, молодые люди, нам нужно быть отсталыми от этих людей. Нам нужно отстать их, от них как можно дальше. Потому что, посмотрите, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и все это вас погубит. И мы должны ясно понимать это. Итак, мы говорим о влиянии мира вообще, и мы говорим о том, что для того, чтобы противостоять миру, нужно иметь прочный стержень. Иногда некоторые родители могут взять детей и поместить их в домашнее обучение, чтобы дети могли заниматься дома, и чтобы они не были exposed, не были открыты для всякого разного этого влияния. Это частично помогает решить проблему, частично нет. Потому что этот ребенок потом в какой-то период времени пойдет туда, и перед ним откроется целый мир тех искушений, о которых он никогда не говорил, не видел, не знал, и ему придется что-то с ними делать. Иногда люди учат родителей в христианских школах, ну и даже в христианских школах не от всего защитишь своих детей. Как я уже сказал, это было проблемой безбожного мира всегда, но современный мир научился более эффективно и, значит, более опасно бомбардировать умы наших детей. И поэтому мы, как церковь, ответственны. Первое, мы ответственны за то, чтобы понимать, с чем сталкиваются наши дети. Я сейчас объясню основные блоки, чтобы вы, как родители и просто как старшие люди в церкви, чтобы вы могли иметь представление, с чем они сталкиваются. Итак, средства влияния. Средства, которые оказывают влияние на наших детей. Первое, самое первое, это система образования. То есть, когда мы говорим о негативном влиянии, которое оказывается на наших детей, первое – это система образования. Что это такое? Мы посылаем детей, чтобы они научились читать, писать, решать там всякие разные задачи, разбираться в физике, в химии и так далее. Но когда мы говорим обо всем этом, мы говорим о том, что мы посылаем детей к реальным преподавателям, которые, преподавая все это, несут с собой обязательно частичку своей идеологии. Так вот, для того, чтобы вы знали, что одна из самых либеральных частей современного американского общества – это структура образования. Если вы посмотрите в процентном отношении количество либеральных умов, количество людей с либеральными идеями, то есть безбожными, аморальными идеями, в процентном отношении посмотрите разные сферы общества, то вы обнаружите, что в системе образования их больше, чем в других. И мы должны реально понимать, что вот этот ученичок, который пошел в школу, и он приходит в школу, и потом, вернее, приходит со школы домой, и когда ты начинаешь его поправлять, он говорит: «Вы что, мне миссис Джонсон сказала?» Потому что эта миссис Джонсон, она очень большой авторитет в его уме. Она научила его, что значит 2+2. Но она научила его не только, что значит 2+2, она же ему может научить, что есть два папы и две мамы. Она несет часть себя. И мы должны реально понимать, что вот мы отдаем детей просто так послать и забыть. Нам нужно спросить, кто такая миссис Джонсон. Нам нужно прийти и с ней поговорить и узнать ее позиции. Я не говорю о том, чтобы митинговать там против, но просто знать, у кого учится ребенок. И знать, что ему сказать. И сказать, что 2+2 миссис Джонсон выучила правильно, а два папы неправильно. Why? Because God says so. Потому что Библия так говорит. И здесь самое активное вовлечение родителей. Самое активное. Мы должны ясно понимать, кроме того, что учителя, они огромный процент учителей, они несут с собой либеральные знания, Кроме того, сама система образования. Система образования, американская система образования построена на идее того, что мир материалистичен. Построена на идее отрицания Бога. Бога и все связанное с Богом не допускают в школу. Теория эволюции является рабочей теорией, которую преподаватели должны преподавать. Даже если преподаватель, так скажем, верующий, и он не хочет этого преподавать, система образования обязывает его это делать. И не только система эволюции, но и вся структура мысли человекоцентричная. Этим взращивается ум ребенка. Этим его вовлекают туда, во всю эту жизнь. И вот в этой жизни он впитывает в себе человекоцентризм. Потому что вся эта система построена на человекоцентризме. И, конечно же, сексуальное образование, которое присутствует и является обязательным почти во всех школах. То есть эти люди, которые несут с собой определенное мировоззрение, это система, в которую идут наши дети, и нам нужно ясно понимать. Да, дети должны учиться, они должны получать знания, но нам нужно ясно понимать, кто их учит и чем наполняются их мозги. И каким образом мы можем сбалансировать это и противостать этому. Те, кто учился в Советском Союзе, наверное, помните. И мы учились в очень агрессивной среде, где нас специально атаковали, специально проводили семинары или там занятия, открытые уроки по поводу того, что атеизм – это правильно и так далее, коммунизм – это хорошо, всякие разные идеи. Но мы были способны выжить там только потому, что наши родители ясно понимали, что там преподают. И они ясно вам говорили: сынок, не покупай все, что там тебе продают. И мы это знали с детства. Мы ясно понимали, что это структура, которая может дать очень много, много хороших положительных знаний, но она, к сожалению, она построена на мировоззрении мира сего, на мировоззрении, которое не Божье мировоззрение. Итак, система образования – это самое первое очень ясное влияние, которое мы должны понимать, которое влияет на наших детей в школах. Второе – это влияние сверстников, peer pressure, так называемое. Что это такое? Вы знаете, что дети, подростки, даже молодежь, им достаточно трудно, у них еще не выработался стержень внутренний, им достаточно трудно иметь свое мнение, отличающееся от популярных позиций, от популярных ребят. Популярные ребята имеют определенное мнение, имеют определенный стиль жизни, имеют определенные ценности. Вот посмотрите, если в среднем, я не знаю точных данных, но в среднем мне приходилось слышать 2-3 года тому назад, 75% детей, которые учатся в школе, это дети из неполных семей, то есть это не целостная семья, что папа, мама и ребенок. Это или второй папа, или вторая мама, или вообще папы нет, или вообще мамы нет. То есть 70%, 5% детей, они уже из неполноценных семей. Окей, ну даже если взять полноценные семьи, большинство людей в современном обществе живут ценностями, в которых дети просто питаются этим джанком, который они смотрят в телевизоре и в разных этих видеоиграх. Вот теперь все они собираются в школу, и они несут с собой идеологию, они несут с собой систему ценностей. Они несут с собой эту жизнь, и эта жизнь, дорогие мои, воспитывает ваших детей не меньше, чем учителя. Может быть, даже больше. Она несет мощный месседж. Она не просто месседж, она несет силу, которая ломает подавляющее большинство мальчиков и девочек начинают заниматься сексуальными экспериментами только по причине peer pressure. По причине того, что другие этим занимаются. Самыми разными. То есть школы на сегодняшний день стали рассадником заразы. где вот эта вся зараза собирается, стекается из семей, из просмотра всяких разных ее фильмов, и она там потом раздается, распространяется. И нам нужно ясно понимать, побыл ребенок ваш один день в агрессивной среде, он нуждается в детоксикации. Он пришел домой, ему нужен папа и мама, которые бы спокойненько с ним бы все это отсортировали. Спокойненько поставили бы это на место. Если вы упустили это, вы отдали своего ребенка на растерзание всем вот этим вот грязным теориям, грязным мощным движениям. Так, peer pressure – это еще один очень важный фактор, который влияет. Третье – это популярная культура. Культура, которая гораздо быстрее доходит до молодежи и детей, чем до взрослых людей. Популярная культура содержит в себе самые разные источники. Интернет, который... У нас был недавно семинар по интернету, и мы говорили подробно о том, насколько это средство, этот инструмент может быть благословением, и в то же самое время, насколько жизней он уже сломил. Я читал тогда, на том вечере, я читал из 6 главы книги притчи, где написано о том, что о молодом неопытном человеке, который пошел, помните, и пришел к дому блудницы. Шел-шел и пришел к дому блудницы. И она его там зазывала, и он как вол пошел на убой. Так вот, тогда можно было молодого человека запереть дома, неопытного, чтобы он не пошел туда, к дому блудницы. Сегодня этот дом блудницы приходит в дом, к вам. Везде, где есть компьютер, там не только дом блудниц, там целые дворцы их, царство целые блудниц. Это многомиллиардный бизнес сегодня. И это популярная культура. Ну и не только там, хорошо, интернет одна проблема. Компьютерные и видеоигры, они несут в себе идеологию определенную. Они влияют, и они туда приходят в школу, они там друг с другом делятся, у них там вся эта система, которая обменивается и так далее. Телевидение, самые даже невинные мультики, кажется. У них у всех есть определенные идеологии. Вот посмотрите, простой факт. Когда снимается фильм, или когда делается передача какая-то, эта передача всегда несет идеологию автора. Возьмите и посмотрите качество семей людей, которые работают в Голливуде. И вы увидите, что это кошмар. Что их ценность – это одна из самых, ну так скажем, морально низких зон общества. Где третья, четвертая жена – that's fine. Где у людей ценности вообще, где наркотики и всякие-всякие разные вещи приняты. И вот эти люди, они творят этот продукт, и они его распространяют. И дети наиболее уязвимы со своей еще не сложившейся психикой, с не сложившимся стержнем жизни. Я не так давно слушал передачу о том, что человек-исследователь, не отличавшийся особым консерватизмом в его христианстве, он исследовал вопрос, как влияет на детей телевидение. Ему задали вопрос, а сколько пятилетний может смотреть, сколько часов в день пятилетний может смотреть телевизор? Он говорит, zero. И он объясняет причину, совсем даже не с духовной точки зрения. Он говорит, вы его психику калечите. То количество агрессивности, то количество захватывающих сцен, которые даже в мультфильмах его маленькая психика не способна переварить. Она просто насилуется, эта психика. Вот потом и становятся нервные дети, вот потом они не могут контролировать себя. Вот это реальный environment, в котором, реальная атмосфера, в котором живут люди. Кино. То же самое. Люди, да, пойду муви посмотрю. Что там показывают? Обогатит ли это муви сердце, жизнь? Будет ли оно созидать жизнь этого человека? Еще хуже ситуация обстоит с музыкой. Часто родители не понимают, а часто даже не слышат. Почему? Потому что их ребенок, он наушники не снимает. Он все время, у него айпад и наушники в голове, и они даже не знают, что он там слушает. И они даже не понимают, какой месседж бомбардирует и заливает его мозги каждую минуту. Это все реально, друзья. Это не, никто не пугает здесь никого, это все реально. Это реальные источники, по которым закачивается под мощным давлением информация в умы ваших детей. Реклама самая разная, мода и так далее. Самые разные вещи, которые являются вот этими каналами, по которым оказывается влияние на детей наших. Вот почему. Современная статистика говорит, буквально два дня тому назад, я проверил статистику, вот послушайте внимательно, 88% всех детей, которые ходили в церковь во время high school, перестают ходить в церковь, когда они уходят от родителей. 88%. Это значит, они были в церкви, ну, папа с мамой заставляют. Ну, папа с мамой хотят, чтобы их дети были в церкви. Они их возят, они их водят, но они не проникают в их внутренний мир. Они не делают то, что Бог сказал, чтобы слушал закон, понимал закон, учился, и чтобы боялся Господа. Окей, родители довольны, сын приехал с нами. А чем сын кормился? Всю неделю. С какими он проблемами, вопросами сталкивался? С какими он будет сталкиваться? Что там в его уме? Очень мало это волнует кого-то. Он так и продолжает жить. Они думают, вот пришел в собрание, хорошо. А он же не был. Он в собрании, но он здесь или на этих своих штуках играет, которые там вы ему купили, чтобы, потому что у всех есть. Или если не играет, то околачивается вот там где-нибудь вокруг. Вот почему 88% – это средняя по Америке статистика. Это знаете что? Это 88% обманутых родителей, которые думали, что их дети окей. Их дети ходят в школу. Но как только они освободились, так они сразу же выбрали свои пути. Итак, как мы, как церковь, можем помогать нашим детям? Давайте еще раз прочитаем Второзаконие. Смотрите. Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей, жен, детей, пришельцев. Нам нужно установить этот ясный порядок, чтобы все знали, это правильно. Делайте все, чтобы закон читался. Нас критикуют с разных сторон, долго проповедуют. Мало activities, мало всяких разных дел. Друзья, мы это делаем по причине того, что Бог нам так сказал. И мы еще недостаточно много это делаем. Бог говорит, сказал Моисею, установи этот порядок. Собирай весь народ, читай закон. Все пусть придут. И все слушают, сидят. Я очень благодарен Богу, что сегодня у нас очень много молодых людей вот здесь сидят впереди, которые слушают и учатся. Дай Бог, чтобы еще боялись Бога. Чтобы слушали и учились, и это вело их к тому, чтобы они сокрушались сердцем перед Богом. Для этого мы делаем это. В этом наша цель. Итак, как мы, как церковь, можем помогать нашим детям? Первое, самое главное, это жить, преклоняясь перед Богом. Наша задача, как церкви, братья и сестры, если вы хотите помочь нашему молодому поколению, которое сталкивается со всей вот этой грязью, вы должны жить так, чтобы они знали, что есть разница. Чтобы они знали, что в церкви люди, которые преклоняются перед Богом и боятся Его. Чтобы они знали, что в церкви люди, которые правильные, которые знают истину, которые действительно по-настоящему живут, Никогда религией не спасете детей. Дети должны видеть жизнь. И вот сам факт, даже если вы не скажете ни одного слова, но сам факт наличия в церкви искренно верующих людей уже будет оказывать влияние, серьезное влияние на новое поколение. Когда молодое поколение уходит от того, чтобы следовать за Господом, причина этого в огромном смысле заключается в том, что мало по-настоящему поклоняющихся Богу людей. Посмотрите, пожалуйста, другой текст, Второзаконие, 6 глава, с 4 стиха. Он говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и только потом, говорит, внушай их детям твоим». Внушение детям без первых вот этих двух стихов или трех стихов, 4, 5, 6, будет бесполезно. Поэтому, братья и сестры, самая первая задача, независимо от того, есть ли у вас дети в семье или нет, вы как член церкви, вы оказываете влияние на молодое поколение вашей жизнью. Любите ли вы Господа? Верите ли в то, что Он один, един, и перед Ним нужно преклоняться? Любите ли вы Его всем сердцем, всей душою, всеми силами? Храните ли вы слова сии в сердце свое? Если нет, не стройте иллюзий. Все ваше внушение не только не будет полезно, а наоборот будет вредно. Оно будет оказывать обратное влияние, обратный эффект. Что мы здесь видим? Три фактора, жить преклоняясь перед Богом. Первое – это бояться Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог, ваш Господь един есть. А нужно понимать ясно, что Бог есть Бог. Это не идея. Это не просто какой-то богословский концепт, который можно двигать, а Бог есть Бог, перед которым трепетать нужно. Второе – подчиняться авторитету Писания. Это дети видят. Они прекрасно знают, на основании чего функционирует церковь, на основании чего принимаются решения, на основании чего поступают так или иначе. Если вы думаете, что вы можете жить, основываясь на своих авторитетах, а детям говорить о авторитете Писания, они никогда не будут слушать вас, они будут подражать вам. Для того, чтобы дети подражали вам, для того, чтобы не слушали вас, для этого вам самим нужно преклониться перед авторитетом Священного Писания. И последнее, нам нужно преображаться в образ Иисуса Христа. Нам нужно реально отображать эту жизнь. Нам нужно, чтобы подчинение авторитету Писания производило определенную перемену в нашей жизни. Перемену постоянную, перемену прогрессирующую. Нам нужно, чтобы дети наши видели, что вот здесь вот старшие люди, они понимают, это их ошибка. Они видят, что здесь они неправильно живут, им нужно научиться. И они идут к Иисусу Христу, они открывают Божье Слово, и они не стесняются говорить всем: я учусь жить, отображая характер Христа. Я здесь ошибся, я здесь неточен, я нахожусь в процессе поиска и учения у Иисуса Христа. Это дух церкви должен быть. И так жить жизнь, прежде всего, преклоняясь перед Богом. Второе. Учить библейским ценностям. Мы, как церковь, занимаемся этим. Что это значит? Мы учим ценностям вот здесь, в церкви вместе. Мы только что прочитали Второзаконие, 6 глава, посмотрите, 7 стих. «Внушая их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». Это то, что мы делаем. Мы понимаем, в этом наша ответственность. Не просто «скажи иногда», внушай, сделай все для того, чтобы ты мог максимально понятным образом и максимально эффективно позаботиться о том, чтобы ум этих молодых людей был наполнен истиной Священного Писания. Вот почему мы этим занимаемся. Вот почему мы проводим время в лагерях. Вот почему, это просто дополнительная нагрузка, которая требует огромной концентрации, время, силы. Вот почему мы концентрируем все для того, чтобы внушить это детям. чтобы они знали ценности Писания. Но, как я уже сказал, что это сверхважный фактор, который сводится к тому, насколько родители и старшие люди серьезно относятся к Писанию. Церковь в целом, мы уже говорили, Второзаконие 31 глава, где написано «Собери народ и читай закон, учи библейским истинам». Мы стараемся в нашей церкви делать все, что возможно, для того, чтобы библейская истина, проповедь библейской истины была, занимала первостепенное, центральное место для каждого человека. Я хочу только здесь отметить один штрих. Мне периодически приходится сталкиваться с людьми, которые не верят в истину. Многие из них родители. Как они не верят в истину? Когда им говоришь, так говорит Господь, они говорят, ха, это в твоей интерпретации. А я думаю по-другому. Когда вы скажете своему ребенку, так говорит Господь, он ответит вам точно так же. А может быть, еще грубее, чем вы. К сожалению. Если вы не верите в истину Священного Писания, а практически так и есть, если вы говорите, окей, да это твое мнение, это мнение твоего проповедника. Раньше вообще было, проповедуют три проповедника, и каждый проповедник свою истину проповедует, они друг друга еще подрезают. И тогда истины нет просто. Не то, что она неправильная или она не такая ошибочная, а ее просто нет. Вот почему мы, как церковь, очень тщательно относимся к этому важнейшему фактору, чтобы мы проповедовали здесь истину, чтобы истина утверждалась, чтобы истина была известна людям, и вы сделаете огромное благо вашим детям, если вы будете посылать им тот же самый месседж. Что-то это та истина, перед которой вы трепещете. Это та истина, которая изменяет вашу жизнь. И есть третий очень важный фактор – созидать и утверждать церковь. Церковь должна создать альтернативу миру. У нас должен быть counter-peer pressure. У нас должно быть общество благочестивых людей, которые были бы в большей степени, оказывали бы влияние на молодое поколение, чем вот те люди, с которыми мы конкурируем. Чем вот те люди с другой идеологией, с идеологией безбожия, с идеологией растления. Сколько я видел родителей, которые неосознанно разрушают в умах своих детей целостность церкви. Они критикуют церковь, они ругают церковь, они каким-то образом недовольство свое высказывают бесконечное. Окей, that's fine. Вы провентилировали свои чувства, но вы разрушили в своем ребенке понимание церкви как место убежища, куда ему надо прийти. Вы его сами, своими руками вытолкнули туда. В церкви плохо. В церкви громкую музыку играют, в церкви сидят не так, в церкви одеваются не так, как вам нравится, и вы вентилируете свои чувства, и вы засаживаете своих детей на эту иглу, чтобы они вот там питались, а не здесь, потому что здесь плохо, потому что она не в вашем вкусе. Дорогие друзья, церковь это слишком серьезно, чтобы так к ней относиться. Если вы подорвали в своих детях ясное понимание роли церкви. Вы лишили их оазиса, где они могли бы пить. Где они могли бы спасти себя от жажды. Вот почему Бог заповедовал Моисею и говорил, собирай народ, чтобы они знали, что здесь есть место. Чтобы они приходили сюда и ясно понимали. Вот почему я без конца постоянно говорю, каждый человек в церкви должен ее созидать. Если вы не можете созидать эту церковь, найдите себе ту церковь, которую вы можете созидать. И созидайте ее от сердца. Сидеть на заборе и просто смотреть, вы не просто не помогаете, а вредите. И прежде всего своим детям. И, к сожалению, мы знаем многих таких, которые сидели и критиковали, которых и то не так, и это не так, и вот это не так, и то не так.
И в результате, посмотрите, и они, и их дети. Но они очень умные, они, конечно же, да. Но это право каждого. Вы выбираете, как вам жить. Но это наша ответственность укрепить церковь и сделать ее мощной крепостью. Сделать ее местом приятным. Сделать ее местом, которое стояло бы на авторитете библейского учения. Это первый самый важный фактор, который должен быть здесь. Это составляющая церковь, это авторитетное библейское учение, которое должно быть в церкви. И которое должно ясно поддерживаться. Это атмосфера гармонии, любви и заботы друг о друге. Вам наступили на больной мозоль, перешагните через него ради ваших детей. Простите, станьте выше. Не допускайте, чтобы церковь была местом неприятным. Сделайте церковь, чтобы она была оазисом, добрым местом, где любили бы, где заботились бы. Практическое ученичество. Церковь должна быть местом, где мы не просто говорим в общем, но мы берем время и мы практически говорим: слушай, Маша, вот здесь не так ты поступаешь. Вы знаете, многие согласны, когда говорят в общем. Но когда практически приходят и говорят: слушай, Библия говорит, что вот здесь ты должен поступать не так. А именно это соприкосновение является соприкосновением истины с жизнью реальности. Дальше, это возможность для общения и взаимного созидания. Вот почему у нас так много разных сфер жизни. Вот почему у нас есть праздник церкви. Вот почему у нас есть 4 лагеря только летом. У нас есть специальные ретриты, специальные программы, самые разные. Вот почему у нас домашние группы есть. Потому что мы хотим, чтобы жизнь была в церкви. Чтобы мы не выталкивали детей вот туда. Чтобы они не стали целью или мишенью вот тех людей, которые атакуют. И последнее – это сознательное созидание и утверждение церкви старшими. Я хочу вас попросить сегодня, старшее поколение. Я хочу вас попросить сегодня, вот когда вы увидите этих детей, стоящих здесь впереди, посвятите себя. Посвятите себя тому, что вы будете созидать церковь. Вы будете делать все возможное для того, чтобы эта поместная церковь стала прочной крепостью, в которой вот эти дети, которые будут здесь стоять сегодня, нашли бы убежище. Нашли бы защиту от всей этой грязи, которая вокруг. Чтобы они видели в вас и в нас друзей. Чтобы они видели в нас тех, кому можно прийти и довериться. Которые видели бы в нас тех, которые действительно заботятся о них и показывают им правильный, здравый путь. 77-й Псалом написано: «Что слышали мы и что узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей наших, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, которым заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!